компания «Ситивизор».
Персонально ваш.
15:05 в Москве, Дарья Пичкова.
Алексей мой Гусаров. Выход. Да, мой выход. Тебя представил Алексей Гусаров. Сейчас представляю человека, который сегодня персонально наш и ваш. Это экономист Владислав Иноземцев. Он у нас по скайпу.
Владислав Леонидович, здравствуйте. Владислав Леонидович, слышите ли вы нас?
Вот так вот. Он
какие-то
у нас по
неожиданные
скайпу, но
проблемы.
Его
я думаю,
пока
сейчас
нет.
Эти проблемы будут устранены. Давайте мы вам прочтем, что мы так бурно обсуждали. Нам еще приходят смски. Вчера мама стояла в очереди в Третьяковку 10 часов, пишет нам Олег из Петербурга.
Да, из Петербурга. Ну, хотя Олег может быть в Санкт-Петербурге, мама в Москве, никаких нестыковок, в общем-то, не наблюдается. Ну, кто сколько стоял, рекорды были разные. Так что
10
бывает,
часов
бывает
в очереди на морозе.
Ну, послушай, а когда на Серова очередь была, сколько стояли?
Тогда тоже был, кстати.
Тоже было очень много.
Тоже был
и
январь.
Было очень холодно тогда тоже.
А давайте еще раз попробуем. Итак, Владислав Леонидович, вы нас слышите?
Пока не слышит. А, ну что, раз пока не слышит, давай немножечко еще побеседуем со слушателями. Может быть, нам еще напишут, и, может быть, даже кто-нибудь позвонит про очереди и про свои опыты. Вот у кого-то... А, вот даже нет. Все, теперь можно говорить.
Ура, мы вас слышим. Владислав Леонидович, здравствуйте. Рады, что вы с нами. У нас к вам неожиданная тема вдруг сегодня возникла. Жители села Боголюбово под Владимиром, которые говорят, что Боголюбово – это святое место, и выступали против строительства там фабрики презервативов, теперь сегодня узнали, что фабрики презервативов у них не будет.
И очень довольны этим.
Да, производитель решил перенести производство в Владимир.
Ну вот... Понятно, есть верующие, у которых свои какие-то основания, но их даже пыталась администрация убеждать, мотивируя вот такое предложение по строительству тем, что рабочие места появятся. Их это не убедило, что действительно нет проблемы с рабочими местами, поэтому так все спокойно воспринимается. Как вы это видите?
Ну, слушайте, мне сложно сказать, есть ли в Владимирской области проблемы с безработицей, но мне кажется, что эта история, она очень показательна, потому что собственно, много лет власти пытались как бы распространить традиционные ценности, о них много написано в старых документах, в доктрине национальной безопасности, информационной безопасности. Ну и вот мы имеем успех.
Ну, то есть традиционные ценности, они превыше интересов экономических?
Ну, слушайте, вы считаете, что наша власть интересует экономика, как вот имея? Я что-то это не вижу, честно говоря. Мне кажется, мы полностью переключились на вопросы, связанные с единством нации, с вертикалью власти, с идеологией, с внешней экспансией. Я думаю, что это очень не ложится в, скажем так, ту логику, которую сейчас мы видим в большинстве действий и руководства страны.
Владислав Леонидович, а с точки зрения условных, простых граждан, которые протестуют, вот для них, получается, духовные скрепы важнее, чем пустой холодильник?
Ну, слушайте, видимо... Может быть, не для всех, наверное, но появляются такие группы граждан. И еще раз повторю, это то, чего власть хотела. Потому что вы же прекрасно понимаете, что если экономический кризис будет продолжаться, даже, может быть, не в тех жестких формах, в которых это было там в конце 2014 года, то власти нужно на что-то опираться, апеллировать к людям по каким-то другим моментам, не связанным с доходами, не связанным с обеспечением занятости, не связанным с курсом рубля и так далее, с ценами. Поэтому это прекрасная новость для Кремля в данном случае, мне кажется.
Ну, а вы вот считаете, что люди все больше будут в веру ударяться, в какие-то такие вот как раз ценности, если это так культивируется? Это что, у нас вот так легко насаждается? Стали пропагандировать и все, все тут же верующие, все тут же настолько вот борются за чистоту нравственности?
Ну, а вы считаете, что сложно? Мне кажется, мы народ очень манипулируем. Власть этим пользуется. Мне кажется, да, будет поражаться. Это все идет. Смотрите, какие, так сказать, очереди стояли там несколько лет назад у храма Христа Спасителя, когда привозили какие-то мощи. Ну, слушайте, вы видели, хоть в какой-то нормальной стране такие явления?
Ну, я думаю, если люди верующие действительно хотят пойти, они все равно пойдут, какое бы время ни было, и чтоб там не насаждали. Тем более, вы сами говорите, было пару лет назад, тогда еще не настолько процветали все вот эти вот акции.
Я думаю, сейчас бы их было еще больше. Нет, мне кажется все-таки, что российское население, оно достаточно подвержено пропагандистским усилиям. И власть прекрасно знает, как это делается, и пользуется этим. Я не могу сказать, это там замечательно, ужасно, но это остается фактом. сегодня для влияния власти на общество пропаганда, в том числе и традиционных ценностей, гораздо более фундаментально важна, чем любые экономические достижения. Поэтому я думаю, что такого рода изменение планов компании по производству, оно записано в актив и в администрации, и в всех пропагандистских структурах.
Скажи, пожалуйста, а с точки зрения международного опыта, есть какие-то успешные примеры, когда пропагандой кормили людей вместо хлеба, и они были этим продолжительное время довольны?
Слушайте, я думаю, что есть такого рода примеры, и мы прекрасно знаем некоторые наиболее вопиющие случаи, да, которые, может быть, не хочется сравнивать с современной Россией. Но так или иначе, да, конечно.
Ну, то есть, на кого равняться сейчас надо? С кого брать пример?
Ну, слушайте, сейчас, я думаю, мы находимся приблизительно на таком же уровне, каком это было, ну, например, там, в той же самой франкистской Испании в 60-е годы, 50-е годы, где и воспитывалась идеология вражеского окружения. Смотрите на ту же самую Кубу, там, 90-х годов. Приблизительно то же самое, конечно, другой уровень жизни. Вот. Посмотрите на Венесуэлу. Это 15 лет безумия, которое совершенно не собирается кончаться, несмотря на то, что ситуация там действительно ужасна, и население значительными, так сказать, прозрело. Но все равно пропаганда вот этого антиамериканизма, антиимпериализма действует сильно. Я думаю, что в России далеко не исчерпан вот этот потенциал такого рода манипулирования массами. Далеко не исчерпан.
Ну, вы все называете диктаторские режимы. Все-таки в России пока режим, ну, не диктаторский в таких видах.
Ну, да, вы уверены?
А вы уверены в обратном?
Ну, я сильно сомневаюсь в том, что демократически, скажем так.
Ну, может быть, какая-то другая...
Нет, это, конечно, гибридный пример. Но в любом случае, тренд, на мой взгляд, очень четко взят. Мы видим, знаете, диктатура, извините, пропаганда не всегда была средством диктатуры. Она была значительно менее и очень часто средством ее установления. Поэтому я думаю, что, вот еще раз подчеркну, мне кажется, политика наших властей, она глубоко комплексна. И сегодня, уже, ну как не сегодня, а там несколько лет, совершенно разумно, совершенно ответственно и очень умело производится поворот от какого-то консенсуса, основанного на экономических моментах, к консенсусу, основанному на вот таком идеологическом безумии. Ну, я писал об этом в среду в газете «Ру», большой колонки, у меня будет продолжение, достаточно любопытное, в следующую среду. Но так или иначе, мне кажется, что речь идет именно об этом. Мы уходим от первого путинского консенсуса, который был основан на идее экономического состояния и относительно политической пассивности. И мы все больше утверждаемся во втором консенсусе, который, в общем, основан на некой, ну, необсуждаемой приверженности, необсуждаемой лояльности каким-то идеологическим догмам.
Ну, судя по всему, есть еще куда идти. Я верну нас с вами к этой истории Боголюбовской. У нас в эфире не так давно, вот в прошлом часе, буквально был представитель компании, которая собиралась строить этот завод. Но вот он утверждает, что не из-за каких-то протестов, не из-за каких-то выступлений верующих было принято решение перенести строительство завода из Боголюбова в другое место. Просто вот это вопросы бизнес-планирования, экономической целесообразности. Они решили, что не очень удобно производить в Боголюбово то, что они собирались.
А удобнее во Владимире, да, который крупнее.
То есть никто напрямую-то и не декларирует эту приверженность ценностям в этой ситуации именно из производителей. Значит, понимаете, не все еще так однозначно.
Ну, не скажите. Мне кажется, что... А зачем, собственно говоря, им рассказывать о том, что произошло на самом деле?
Ну, вы же говорите, что это все более популярно, это такой тренд, в общем-то, защищать ценности традиционные. Наоборот, может быть, это,
ну, это же тренд
для компании, показать, мы вот такие.
Это же тренд власти, это же не тренд бизнеса. Это не знаю, если...
А бизнес власти... не хочет власти понравиться? Ему это не нужно?
Слушайте, я, честно говоря, не всегда в это уверен. Бизнес хочет свои... как бы доходы сберечь, если он понимает, что в данном случае этот конфликт будет продолжаться и в будущем, возможно, какие-то перерывы там в работе этой фабрики или какие-то другие эксцессы, то зачем ему это делать? Конечно, он будет идти туда, куда более-менее безопасно. Поэтому, естественно, он не должен это объяснять, не будет это объяснять какими-то политическими соображениями. Конечно, слушайте, ну, вспомните, там, как начинала наша власть. Она объясняла там закрытие НТВ политической необходимостью? Нет, это был конфликт хозяйственных субъектов. Здесь тоже есть экономическая целесообразность, как выясняется, после протеста. Вот и все. Ну, слушайте, ну что, мы не можем отличить ложь от правды? Такое банальное заметывание следов от реальной ситуации. Ну, это как-то смешно.
То есть верить здесь не стоит словам, нужно делать выводы, исходя из общей ситуации.
Мне кажется, что все очень очевидно.
Вот, кстати, к слову об общей ситуации. Вице-премьер Ольга Голодец сегодня сказала, что число бедных в России, согласно статистике, выросло до 15%. Но это статистика, говорит она, а по самоощущению людей бедных гораздо больше. Ну и она заявила, что на прожиточный минимум прожить практически невозможно. Это вот к чему такие заявления? Ну, то есть это всем очевидно. А зачем вице-премьер об этом говорит?
Я не могу за нее ответить, но то, что вы правы, то, что действительно очевидно, в том, что в большинстве стран прожиточный минимум он используется для вполне четких экономических ориентиров, для установления минимальной заработной платы, для расчета всякого рода нового соцобеспечения. У нас это все как-то само по себе, а экономические реалии сами по себе. Но это так сложилось на постсоветском пространстве, на самом деле. Это то же самое происходит и в Украине, в Беларуси, в других постсоветских республиках. Нигде прожиточный минимум и там минимальная зарплата не имеют отношения к экономическим реалиям. Зачем это говорить так откровенно в общем-то, не самой простой обстановке? Я не знаю. Это, видимо, к ней вопрос.
А вообще, что такое вот этот термин значит? Бедные по самоощущению. Это просто любой человек, которому не хватает на что?
Слушайте, я еще раз говорю, это вопрос очень хороший. Но, понимаете, комментировать мнение наших чиновников, наверное, нужно обращаться куда-нибудь в институт сербского, в первую очередь, все чаще. Потому что нет таких понятий мировой экономики и в экономической статистике.
То есть, в принципе, если есть желание разобраться в экономической ситуации, делать это, следя за какими-то официальными публикациями, заявлениями, не стоит.
На самом деле, вы знаете, меня очень удивляет два момента в нашей риторике наших властей. С одной стороны, это характер этих заявлений. Ну, вот то, что вы сказали, это очень хороший пример. Да? Их много, таких заявлений, которые, в общем-то, непонятно о чем. Какие-то ощущения у бедных или ощущения у вице-премьера возникли какие-то. И вот это транслируется в прессу и начинает обсуждаться. Второй момент, который у нас давно уже присутствует, это характер наших новостей. Вот если вы посмотрите на ленту какого-нибудь Рейтера, да, или Блумберга, то вы увидите новость следующего содержания. Процентов 95 будет этих новостей, что там две таких компании заключили сделку о поглощении. Точка. Значит, промышленное производство там в США выросло на столько-то процентов, в Китае на столько-то процентов. Или, допустим, условно говоря, Боинг, и там иранская авиакомпания подписала с Боингом контракт на поставку самолетов, значит, в такие-то годы. Вот все эти экономические новости, так сказать, новости у нас. Это будет новость, типа там вице-премьер такой-то не отрицает возможности выхода компании «Сухой» на производство самолетов в 2030 году.
Да.
Ну, замечательно. Он не исключает того, что в 30-м году что-то произойдет. А какой это интерес? В чем суть новости? Вот мне кажется, что
дело в том, что привыкли все ориентироваться на какие-то сигналы в последнее время, потому что никто ничего напрямую не говорит, и все ищут ключи к каким-то тайным загадкам именно в таких вот репликах.
Ну, понимаете, я не спорю, но просто этот процесс начался несколько лет назад, как минимум. Я хочу сказать, что у нас во власти и в обществе, и в журналистском сообществе в том числе, порождается некая вот эта культура выдачи за нечто содержательное абсолютных пустышек. И вот то, что и эта культура реплицируется назад. То есть сначала как бы власть выбрасывает такого рода рассуждения, общество их схватывает, а потом власть сама начинает думать, что она продуцирует новость. Она каким-то образом такого рода заявлениями что-то меняет. Хотя на самом деле это абсолютная иллюзия. Вот у нас иллюзорный мир, он развивается именно, знаете, как в королевстве тысячи зеркал. То есть идет сигнал в общество, он отражается в журналистском сообществе, приходит к экспертам, снова отражается в правительство. И вот это ходит сигнал в этом замкнутом зеркальном пространстве, многократно усиливаясь и как бы создавая некую реальность. Это как вот анекдот про то, что давайте закроем окна, покачаем вагон, и кажется, что едем. Вот то же самое.
Ну давайте тогда от этой абстракции к конкретике. Вот ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 10%. Это же не что-то уже эфемерное, конкретное решение.
Да, это вполне конкретная новость. Ну, слушайте, в данном случае я думаю, что я представляю, какие комментарии у нас последуют с разных сторон нашего экономического спектра, но В общем-то, конечно, может быть, в этом случае ЦБ поступил слишком жестко, даже я бы сказал, потому что какой-то сигнал о дальнейшем улучшении ситуации мог бы быть дан. Тем более, что мы видим, ситуация улучшается, в экономике может наметиться определенный позитивный тренд в связи с ростом цен на нефть, если она окажется устойчивой, допустим, в январе. Вот. И инфляция достаточно низкая. Я не думаю, что ее нужно зажимать, там, доводя до 2-3%. Это, с одной стороны, мало-реально. С другой стороны, все-таки российская экономика на протяжении многих лет, она привыкла жить в условиях достаточно высокой инфляции. И вопрос не в том, инфляция сейчас ставит 3% или 7%, а просто насколько она предсказуема. Понимаете, когда вы производите продукцию и понимаете, что через год в любом случае цены повысятся, вы как бы добавляете в свой результат какую-то некую добавочную рентабельность. И у вас больше мотивов его производить. Когда вы думаете, что цены вообще не изменятся, что конкурентов станет больше, у вас возникает меньший мотив к развитию производства. В развитых странах это, конечно, не совсем так. В развитых странах можно бороться с инфляцией, но там есть очень конкурентная среда, огромное количество компаний, конкурирующих, высокая корпоративная культура. У нас все-таки такая полугосударственная монополизированная экономика. Она имеет другую логику мотивации. Поэтому мне кажется, что сейчас сохранять процентную ставку в 10, которая, естественно, увеличивается там до 14-15 в коммерческом кредитовании, при инфляции там около 6%, ну, это тяжело для экономики, которая сейчас находится в состоянии такого некого анабиоза.
Ну, сохранили тогда там, почему? Да. Перестраховались или как это можно объяснить?
Ну, нет, я понимаю, чем объяснит это Центральный банк. Центральный банк объяснит это тем, что в экономике много денег, это правда. Остатки на счетах банков ЦБ растут. Соответственно, их нужно каким-то образом стерилизовать, потому что иначе, опять-таки, наша идея фикс. Если эти деньги выльются на рынок, будет опять инфляция. Повышение цен на нефть дает возможность бюджету, как бы сказать, наполниться и увеличить доходы государства от экспорта и, соответственно, доходы компаний. Все это создает, скажем, ЦБ инфляционные риски. Это правда, он создает, эти риски создаются. Но мне кажется, что эти риски вот на сегодняшний момент, хотя я небольшой сторонник идеи Столыпинского клуба, но на сегодняшний момент эти риски начинают уже становиться, ну, как бы сказать, менее опасными, чем риски дальнейшего снижения экономики. Потому что пока я реально не вижу никаких серьезных стимулов, серьезных причин в следующем году экономики уйти в рост, как нам обещают. Реально денежный доход населения падает, инвестиционный климат, мягко говоря, не улучшается, инвестиций западных как нет, так и нет. И в этом отношении, мне кажется, что Центральный банк оценивает склонность экономики к росту слишком высоко. Но я могу ошибаться в данном случае. По крайней мере, я хочу сказать, что Центральный банк на протяжении последних 2 лет проводил очень ответственную политику. И то, что экономика не пошла в разнос, и инфляция действительно не пошла, как там в Белоруссии после девальвации 2011 года, это, конечно, заслуга Набиуллиной команды. Поэтому я никогда не критикую Центральный банк очень редко, но в любом случае, мне кажется, что сейчас нужно действительно задумываться о балансе между инфляцией и ростом, потому что инфляция находится на историческом минимуме, и, может быть, этим пора бы как-то немножко удовлетвориться и подумать о чем-то еще.
Я напомню, экономист Владислав Иноземцев в эфире «Эхо Москвы». И только что Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, заявила, что у Центробанка нет никаких вопросов к сделкам Роснефти на рынке. А у вас есть вопрос?
Ну, слушайте, это, конечно, я думаю, самое большое событие экономическое последних нескольких месяцев. Вопросов есть, их очень много. Все-таки не прояснена, по крайней мере, как-то понятным образом, связь между огромным привлечением Роснефти на рынке, где она получила за несколько десятков минут 600 миллиардов рублей подписки на свои бонды. Откуда пришли эти деньги? Были ли они каким-то образом пропущены по счетам? И вернулись ли они через свою инвестиционную схему или нет? Мне кажется, ответов здесь полных мы так и не знаем. Что касается Центрального банка, то я думаю, что госпожа Набиуллина заявила об этом исключительно с точки зрения регулятора, что все, что касалось чистоты сделок с валютными инструментами, все, что касалось пограничных финансовых операций, я думаю, что Центральный банк к этой сделке вопросов действительно нет. Но это не значит, что экономически она чиста и понятна.
Ну вот вы смотрите, сами сказали, что не очень понятно, когда к нам придут инвестиции, придут ли вообще в ближайшее время. Но опять же, я вспоминаю, вот когда была проведена эта сделка по покупке части акций Роснефти, некоторые оптимистично заявляли, что это может как раз сломать барьер для иностранцев, которые хотели бы инвестировать, но не осмеливались. А вот теперь, после этой сделки, сразу все захотят. И наш слушатель Виталий Авилов тут же присоединяется. Когда в Россию хлынут инвестиции? Вот так вот спрашивают, может быть, даже риторически немножко.
Ну, знаете, смотрите, все-таки сделка Роснефти, она, даже если принимать всю официальную позицию за чистую монету, она выглядит таким образом, что в сделку вошел крупный инвестиционный фонд арабской страны, который никогда против России никаких санкций не вводили. И в данном случае никакого сигнала о том, что эти санкции будут отменены, эта сделка не несет в этой части. С другой стороны, речь о том, что, опять-таки, еще одна компания, в данном случае с швейцарской, по-моему, юрисдикцией Гленко, приобрела акции, за которые моментально прикредитовалась консорциум итальянских банков. Опять-таки, кредитовать за одну западную компанию под активы, расположенные в России, тоже никто не запрещал. То есть речь о том, что формально режим санкций был соблюден. Никто не кредитовал напрямую Роснефть. Ведь, опять-таки, нет ограничений на приобретение акций российских компаний. Есть ограничения на кредитование крупных госкорпораций и так далее. На определенные сроки. Собственно, это все, что говорят санкции. Механизм санкций, особенно европейских, он организован так, чтобы, на мой взгляд, показать всему мировому сообществу, что Евросоюз поддерживает Украину, но в то же время как бы и не разорвать жестко все экономические связи с Россией. Это довольно лукавые, так сказать, на мой взгляд, санкции. Но в любом случае они подтверждают вот то, что произошло, подтверждает то, что в рамках этого режима, а он не был нарушен, можно проводить, пусть и, скажем так, с большим трудом, достаточно масштабные серьезные операции. Я не думаю, что сделка Роснефти, которая готовилась год, на которой Игорь Иванович работал последние там, 3 недели, вообще не появляясь в Москве, как говорят, это пример того, как сейчас будут привлекаться инвестиции. Я думаю, это очень разовая сделка, потребовавшая колоссального труда, возможно, каких-то закулисных, необъявленных элементов договоренности и так далее. То есть это очень такая handmade сделка, которых, может быть, мы еще увидим несколько штук в ближайшие годы, но которая не означает, что переломный тренд по привлечению частных там, крупных, некрупных инвестиций в российскую экономику.
А помните, в Кремле ведь говорили, что Путин никакого отношения к сделке не имел, он только вот следил, можно сказать, за деятельностью Сечина. А вам как кажется, действительно...
Ну, слушайте, может быть, и не имел. Может быть, и не имел. Я не специалист в кремлевской политике. Путин занимался в это время согласованием сделки по ОПЕК, но в любом случае, я думаю, что Сечин, как глава одной из крупнейших нефтекомпаний мира на сегодняшний день, с осознаваемыми его партнерами связями в Кремле, я думаю, на сегодняшний день он вполне способен осуществлять такого рода операции и выступать от имени компании как вполне авторитетный руководитель. В конце концов, это была сделка компании, и Сечин должен был убеждать своих партнеров в том, что они могут выиграть от этой сделки, и не обязательно, чтобы Путин был привлечен к этой схеме.
Владислав Леонидович, а для простых обывателей эта сделка чем-то важна или это просто игры богачей?
Нет, я думаю, что для простых обывателей сделка исключительно важна, потому что, по сути, вместе с операцией по относительной стабилизации нефтяных цен, эти две сделки, они позволяют российскому бюджету фактически очень резко изменить проектировки на траты резервных фондов в 2017 году. Я думаю, что до конца 2017 года мы увидим даже, скорее всего, какие-то дополнительные бюджетные расходы по сравнению с принятым недавно проектом бюджета, чем какие-то элементы секвестра. Поэтому население может быть достаточно довольно этим сделкам. Эта сделка наверняка пойдет в том числе средства от нее и на социальные, пенсионные и прочие выплаты. То есть, да, безусловно, для населения это плюс.
А действительно была какая-то необходимость эту сделку закрывать вот до конца года непременно? То есть, вот именно экономический
смысл? Ну, вот это хороший вопрос. Может быть и нет, но, в принципе, сделать ее была необходимость, потому что это дает очень серьезный сигнал для дальнейшего организации бюджетного процесса. Поэтому идея сделать эту сделку, она была абсолютно правильной. Вопрос о том, насколько это было срочно, можно это было сделать в феврале, например, наверное, возможно. Может быть, в феврале это было бы более успешным, потому что с учетом роста цен на нефть, возможно, оценки этой части компании выросли. Но в любом случае, что сделано, то сделано. Сама по себе идея у меня не вызывает сомнений, что это было нужно.
Мы сейчас прервемся на новости и рекламу, а потом оставайтесь с нами. В нашем эфире экономист Владислав Иноземцев, Дарья Пищикова, Алексей Гусаров.
Персонально ваш.
15:35, Алексей Гусаров, Дарья Пищикова, и у нас по скайпу персонально наш и ваш экономист Владислав Иноземцев. Продолжаем.
Вы затронули тему санкций, и тут накануне стало известно, что помощник Трампа приехал в Москву, обсудил возможную отмену санкций против России, причем встретился не с официальными лицами, которые принимают решения, а с бизнесменами. Что бы это значило?
Слушайте, это вот что рассказать, чтобы это значило. Мне кажется, что про шаги администрации Трампа мы сможем судить только после 20 января, потому что на сегодняшний день, конечно, очень сложно понять, что сможет сделать, вообще, что будет делать Трамп, когда он приедет в Белый дом, что он сможет сделать с учетом мнения республиканцев и демократов в Конгрессе. Поэтому я думаю, что прощупывание почвы идет, и это абсолютно правильно. Определенный сигнал посылается, видимо, наблюдается реакция, которая на них следует в России. Я думаю, что пока это темы, которые можно обсуждать только в очень гипотетическом ключе. Некое прощупывание реакции, попытка понять, насколько эти санкции были серьезны, насколько они влияют, на что они влияют, каким образом можно из них выходить. Сама идея отмены санкций, она витает давно. Вот, и я думаю, что в той или иной форме, если Россия не пойдет на какие-то новые обострения в международной ситуации, в международных делах, я думаю, что в 2017-2018 году мы, по крайней мере, частично отмену санкций, безусловно, увидим.
А кто больше заинтересован в отмене санкций? Российский бизнес или американский?
Вы знаете, самое смешное, что никто в этом особо не заинтересован, на мой взгляд, потому что сегодня отмена санкций для Москвы, она несет, помимо имиджевых каких-то позитивных элементов, очень большой политический риск. Потому что мы говорили с вами сегодня, да, о пропаганде, о нравственных устоях, о необходимости борьбы с развратным внешним миром, о, так сказать, консерватизме России, таком великом и пышном. И эта пропаганда, она работает на то, чтобы показать, что если у нас есть проблемы, то они связаны вот с этой нашей конфронтацией с внешним миром, которую навязали, естественно, не мы, а внешние враги. Вот в этом отношении меня очень интересует то, каким образом будет правительство и Кремль обрисовывать ситуацию, когда во Франции победит, там, пусть не Ле Пен, а Фион, может быть, изменится власть Германии, Европейский Союз станет более консервативным, Трамп станет нашим другом, когда все вокруг будет хорошо. А где же враги и в чем наша проблема? Почему проблемы не исчезли, когда внешняя обстановка изменилась?
Ну, вот может, всегда
может, найдут внутренних врагов.
Да, либо внутренних врагов найти, либо перекрасить тех, кто был другом. Трамп-то тоже, возможно, не вечно другом будет России.
Ну, возможно, не вечно, да. Поэтому я еще раз хочу сказать, что мне кажется, что сейчас разговор об отмене санкций, они будут идти. Мне кажется, что на сегодняшний день ситуация настолько стабильна и в европейской экономике, и в российской экономике, что по большому счету отмена санкций не приведет ни к каким серьезным изменениям. Потому что посмотрите, например, на ту же самую нашу внешнюю торговлю, которая резко рухнула за последние несколько лет в связи с падением цен на нефть и в связи с сокращением импорта. Если вы посмотрите, допустим, Европейский Союз, она с 2013 года уменьшилась приблизительно на 48%. Если вы посмотрите на Китай, то приблизительно на 43%. С Китаем нет никаких санкций. Напротив, мы считаем, что он наш главный союзник. В чем разница? Такая принципиальная. То есть, если санкции будут завтра отменены, это не значит, что Россия начнет импортировать безумное количество европейских товаров. Просто потому, что, допустим, какое-нибудь там строительное оборудование, промышленное оборудование, оно не будет ввозиться по той простой причине, что никто не собирается инвестировать. А строительные компании разоряются одна с другой, поэтому их оборудование можно продать на аукционе, если кому-то нужно купить. То есть, я не вижу причин экономическим отношениям резко пойти в плюс, в случае санкции будут отменены. Потому что причина снижения интенсивности экономического обмена между Россией и Западом не в санкциях, а в тяжелом экономическом положении самой России.
Но, с другой стороны, смотрите, в последнее время довольно часто из правительства доносятся голоса разных чиновников о том, что, в общем-то, надо понимать контрмеры, которые мы приняли в отношении тех, кто применяет к нам санкции, они тоже не вечны. Это ведь, наверное, тоже какой-то такой сигнал, что скоро настанет эпоха завершения санкций.
Ну, вы знаете, я не знаю, где вы видите сигнал, но президент недавно сказал, что он будет тянуть с отменой контрсанкций как можно дольше. Потому что они выгодны и нужны для развития нашей промышленности, сельского хозяйства и так далее.
В обращениях к как раз бизнесу часто это звучит. Вы, мол, пользуетесь ситуацией сейчас, пока эта ситуация есть, пока есть для вас поддержка в виде импортозамещения, которое мы культивируем. Но эта поддержка не вечна. Такое тоже высказывается.
Ну да, но еще раз говорю, что я... Мне сложно сказать. Я считаю, что отмена санкций... Понимаете, отмена санкций нужна Путину в первую очередь для того, чтобы возобновить личные контакты с западными лидерами на такой достаточно серьезной постоянной основе. Для Путина очень важно политически и эмоционально иметь контакт, желательно не телефонный, да, а личный, на встречах, саммитах с лидерами разных стран. Это, собственно говоря, по-моему, не новость для специалистов внешней политики. Поэтому отмена санкций для Путина видится как предпосылка возвращения России в серьезную международную политику. Для этого делалось много. Та Россия делалась ровно для этого, и она не помогла. Поэтому мне кажется, что сейчас может быть выбрана какая-то более взвешенная позиция для того, чтобы все-таки вернуть Россию на международную политическую арену. И для Путина это, на мой взгляд, достаточно важно.
Простите, я правильно вас понимаю, что нежелание встречаться с Путиным западных лидеров, там, Обамы, Меркель, это для него чувствительнее, чем экономические санкции против целой страны?
В разы.
Угу, вот как интересно. Вы говорили о скверном состоянии нашей экономики, но согласно рейтингу, который составляется аналитиками Bank of America Merrill Lynch, Россия заняла второе место в этом рейтинге развивающихся экономик. Впервые обогнала Китай на третьем месте, но на первом Южная Корея. Может быть, не все так плохо?
Я думаю, что в данном случае эти рейтинги... Надо смотреть конкретно рейтинг, для чего он был составлен, на что он ориентирован. Но я думаю, что в последний год очень многие западные инвестиционные компании высоко оценивали Россию, в первую очередь, по причине того, что рынки были недооценены. И национальная валюта была очень сильно недооценена.
Российская,
это
да?
Российская, да. И в данном случае, я думаю, что по итогам года очень многие крупные инвесткомпании отчитаются о том, что вложения в рубль в российские акции были самые выгодные в этом году. Что так, собственно говоря, и будет, я думаю, гораздо выгоднее, чем в Китае и в других развивающихся странах. Это следствие вот этого провала 2014-2015 годов. То есть, если вы покупали индекс РТС в начале года при рубле равном 80 и индексе 900, а сейчас рубль уже 60, а индекс 1200, то, конечно, ваши доходы очень впечатляющие. Но я думаю, что именно на эти показатели ориентируются западные инвесткомпании, которые говорят своим клиентам: инвестируйте в Россию. Merrill Lynch и прочие компании, они не занимаются обеспечением каких-то крупных промышленных сделок. Это операторы фондового рынка. И если они советуют своим клиентам инвестировать в российский фондовый рынок, они не так уж не правы. Потенциал развития дальнейшего есть. Если мы увидим устойчивое закрепление нефти на уровне выше 55 в начале года, преодоление ряда сложностей с бюджетом, я думаю, что российский фондовый рынок может пойти дальше вверх. Поэтому мое ощущение, опять-таки, заключается в том, что в описании России как привлекательное место для частных фондовых инвестиций, портфельных, западные инвесткомпании правы. Но относительно того, насколько хорошо будет российская экономика на долгой перспективе, и можно ее сравнивать с китайской по степени развития и технологическому совершенству, я думаю, это ничего не говорит.
Значит ли это, что курс рубля пойдет вверх?
Ну, я думаю, что сейчас мы находимся в состоянии, когда он... Когда вниз ему идти, в общем-то, не из-за чего. Хотя, конечно, я думаю, правительству было бы это полезно в том плане, что бюджет формируется за счет пошлин, налогов на экспорт нефти. Эти пошлины номинированы в долларах, и чем дешевле рубль, тем больше поступает рублей в бюджет. Я думаю, что правительству, конечно, хотелось бы, чтобы нефть была также 55, а курс был бы в районе 70, потому что это бы с него почти все проблемы с точки зрения бюджетной сбалансированности. Но пойдет ли рубль дальше вверх? Я думаю, что вряд ли, потому что в данном случае это, ну, смотри выше, это противоречит опять-таки ценам бюджетной политики. Я думаю, что 60, может быть, мы увидим, но еще выше вряд ли.
Ну вот смотрите, мы про Центробанк поговорили уже, а до этого на этой неделе Федеральная резервная система США повысила ключевую ставку, как вы знаете, естественно, и да, говорили ведь, что это как раз может оказать давление на рубль.
Ну, я думаю, что в данном случае эффект повышения ставки мог бы быть таким, как он, ну, собственно говоря, мы видим, что это повышение оказало и давление на большинство мировых валют. Евро достиг локальных минимумов в отношении доллара, ряд других валют, там фунт, иена. Но в России, я думаю, что эффект этого повышения на 0,25% был полностью перевешен вот этой эйфорией в связи с повышением цен на нефть, который произошел в последние две недели. То есть, да, но опять-таки мы видим, что рубль уходил там к практически там к 60 с чем-то, сейчас он где-то балансирует в районе 62, но в любом случае это влияние, оно смикшировалось на фоне вот этих больших колебаний рубля в связи с рынком нефти.
А вообще вот эти договоренности ОПЕК, внутри ОПЕК и со странами, которые в ОПЕК не входят, это насколько важное событие этого года? Тоже вот про Роснефть сказали, да, про покупку.
Я думаю, что в мировой экономике это очень важное событие, по крайней мере, это первое таким образом задекларированное решение за последние много лет. Мы увидим, насколько оно будет соблюдаться, но в целом я не думаю, что оно кому-то сильно вредит из нефтепроизводящих стран, поэтому я думаю, мы имеем шанс увидеть его соблюдение. Насколько это поможет стабилизации рынка, опять-таки, я думаю, что здесь правильнее будет судить об этом где-то весной следующего года, потому что ответом может быть, с одной стороны, повышение производства в Америке за счет санкций нефти и газа, с другой стороны, если Трамп действительно реализует свои программные заявления о либерализации энергетического рынка в Америке, то я думаю, что в ближайшие 3-4 года американцы могут увеличить объем производства там на 2,5-3 миллиона баррелей, что в разы перекроет сокращение ОПЕК. Поэтому я думаю, что это начало нового раунда достаточно большой игры на нефтяном рынке. То есть, по сути дела, если там 5 лет назад был консенсус, что справедливая цена около 100, и вокруг нее начинается какого-то рода движения, когда основным угрозой этим ценам считались альтернативные источники энергии там, в Европе и в Америке, то сейчас, я думаю, ситуация другая. Консенсус, что цена нефти справедливая в районе 50, с одной стороны, а возможность влияния на эту цену окажут не столько, скажем так, зеленые, да, из их программы возобновляемой энергии, сколько американские энергетики, американские, австралийские, которые будут работать на рынке санкций нефти и газа.
Давайте перейдем от такой глобальной темы к нашим российским темам. Сейчас идет дискуссия, в том числе в Госдуме, по поводу платного въезда в город и платных дорог. Насколько это экономически выгодно?
Ну, знаете, экономически это невыгодно, я думаю. Никаких обстоятельств. Платные дороги – это хорошо известная практика, которая в России, скорее всего, не прибьется. Дело в том, что если вы посмотрите, допустим, на Соединенные Штаты или на Европу, то платные дороги – это дороги, которые в основном, или почти всегда, оперируются, управляют частными компаниями, которые, собственно говоря, должны окупать те затраты, которые были понесены на их строительство. И мы видим, что это, собственно говоря, так и происходит. В России, почему это происходит? Это происходит потому, что в Европе и Америке по этим дорогам идет колоссальный трафик и достаточно высокие цены. Что касается российской ситуации, я думаю, что в России в принципе невозможно окупить построенные по европейским и американским стандартам даже дорогу Москва-Санкт-Петербург.
А в чем причина? Менталитет или почему?
Нет, просто потому что цены будут слишком дорогие для того, чтобы купить полностью построенную за частные средства дорогу.
Низкий
трафик. Во-первых, стоимость дорог очень высока, стоимость строительства. Во-вторых, трафик в разы меньше. В разы меньше. Посмотрите на дорогу, допустим, Вашингтон-Нью-Йорк и Москва-Санкт-Петербург на среднем участке этой дороги. и посчитайте количество проходящих вашей стоительной цены. Допустим, въезд в Нью-Йорк через любой туннель или мост стоит там $14-15 one way. Вы можете поставить такие цены на дороге Москва-Санкт-Петербург и на петербургском западно-скоростном диаметре? Не можете. Поэтому в любом случае речь будет идти о том, что с учетом меньшей степени централизации и меньших цен, эти дороги платной оккупации в России не будут. Всегда это будет какое-то государственно-частное партнерство, всегда будет попытка перевести давно построенную бесплатную дорогу в платный режим и за счет этого скомпенсировать что-то другое. Я, честно говоря, не вижу возможности платного дорожного строительства, то есть по платному использованию дорог окупить дорожное строительство Российской Федерации.
Слушайте, но если в этом нет никакой экономической целесообразности, зачем вообще это лоббировать? Какие здесь вообще
могут быть аргументы? За счет того, что государство не хочет платить за строительство дорог, обратите внимание, например, в той самой Германии, где дороги бесплатные, государство за них платит и строит новые. В России государство давно хочет переложить все проблемы на граждан, все выгоды себе получить. То есть в данном случае ровно это.
Но вы сами говорите, что трафик недостаточно высокий, и поэтому не окупятся дороги быстро. То есть, значит, на кого государство? На граждан, которые не заплатят в итоге?
Понимая, что дороги коммерческим образом не окупятся, государство должно строить за счет бюджетных средств. Мы же прекрасно знаем, что стадион чемпионата мира не окупится никогда. И ни один коммерсант это не строит.
Построится бы еще один
стадион. А строит государство. Поэтому то же самое должно быть в случае дорогу. Государство должно не скупиться и строить их, вместо того, чтобы строить пушки и ракеты. Это более важно, на самом деле. Частный сектор и платные дороги эту проблему в России не решат.
Ясно. И, наверное, последняя тема, которую мы успеем обсудить. Куба предложила выплатить Чехии долг со времен Холодной войны ромам. Это выгодно?
Слушайте, знаете, это очень болезненная тема, на самом деле. Я думаю, что выгодно это или нет, но долги бы следовало получать. Потому что в истории современной России мы списали советских долгов больше на $100 миллиардов. Причем есть очень странная особенность, что 98 миллиардов из них было списано с 2001 по 2008 год, и с 2012 и позже. И всего 2 миллиарда, по каким-то необъяснимым причинам, было списано вина президента Медведева. Вот, мне кажется, что такая щедрость геополитического нашего стратега, она немножко ущербна. И лучше получать с той же Кубы хоть ромом, хоть сахарным тростником, хоть чем угодно, чем просто дарить людям те деньги, которые были задолжены Советским Союзом и созданы усилиями советских граждан. Если мы так ценим советское наследие, то почему мы так разбазариваем? Чехи правы. Это очень хороший пример.
А вообще, насколько распространенная практика вот так вот долги получать натурой?
Реструктуризация получения товарами долгов с развивающихся стран достаточно распространенная практика. То есть это в принципе то, что и Советский Союз это делал очень часто. И в ранние российские годы это тоже предпринималось. То есть я думаю, что, еще раз повторю, считать, что мы являемся славным правопреемником Советского Союза и просто забывать о всех обязательствах в отношении Советского Союза, которые были у других стран, но мне кажется, это крайне странная позиция, которая, в общем-то, очень сильно расходится с нашей пропагандой.
Но в случае с Кубой что же уже сделаешь? Простили и простили.
Уже ничего.
Обратно ты не отыграешь?
Да, не отыграешь, но это просто показывает, что есть гораздо более умные политики, чем мы.
Даже там, правда, пока не договорились еще в Чехии. Я так понимаю, что чехи-то больше хотели бы все-таки деньгами получить.
Ну, опять-таки, разумные люди. Но, еще раз повторю, даже хоть каким-то образом получать эти долги было бы благом.
Приятно, что есть разумные люди. Тут мы вынуждены закончить. Это была программа «Персонально ваш». У нас был персонально ваш и наш экономист Владислав Иноземцев. Эфир провели Дарья Пеечко и Алексей Гусаров.
Спасибо большое Наталье Селивановой, которая в качестве режиссера, звукорежиссера была с нами в этом часе, и Ольге Рябочкиной, которая в прошлом часе нам очень помогала. До свидания.
«Персонально ваш».